Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшнее евангельское чтение и слова Господа о том, что час Господень прежде не запал. Он говорил эти слова о кончине мира. Но эти слова можно отнести и к каждой человеческой жизни. Они висят вот таким дамокловым мечом над каждым из нас. То есть, когда мы отойдем к Богу, когда нас позовут к ответу, за редким исключением, никто не знает. И здесь возникает у людей вопрос, а почему так? Вообще, очень многие люди по своему недомыслию воспринимают промысел Божий как какое-то вот непонятное испытание, досадное, зачем оно нужно. Вот якобы сидит где-то Господь и придумывает, чего бы еще сделать так, чтобы нам труднее было жить. Заповеди какие-то вот придумывает Господь. Ну, зачем они нужны? Ну, снял бы заповеди, был бы всемирный, постоянный, вечно действующий какое-то вот шоу. Что хотим, то и творим. И здесь, ну, почему бы не предупредить? Ну, подготовились бы люди, ну, вот как-то так. А тут внезапно раз, и человек призван к ответу. Вот эти вещи воспринимаются многими людьми, как вот какое-то такое не совсем правильное устроение, которое сделано для того, чтобы им была лишняя головная боль. А между тем, человек с духовным складом ума, он будет смотреть на эти вещи совершенно по-другому. Заповеди Божьи, все то, что от нас требуется, это не какие-то эфемерные, непонятные требования ни к чему. Заповеди Божьи – это границы, рамки здоровой души. От нас не требуются какие-то вот бесполезные вещи, там, прыжки через себя с тройным сальто. Нет, не надо этого делать. От нас требуется то, что вот позволяет душу держать вот в таком живом, богоугодном виде. Но не может душа, перепрыгивающая через заповеди, считаться здоровой. Через какие? Ну, ненавидеть других людей, душа человека, ненавидящего других людей, ворующего, всячески притесняющего, конфликтного, досадителя и так далее и тому подобное. Она не может быть здоровой. И это ясно. И поэтому, если человек приступает к заповеди, он ввергает сам себя вот в такое духовное заболевание. И если бы он еще сам от этого заболевания терпел, вот насморк получил, я сижу, сам себя терплю. А так терпят от него другие. Точно так же и душа, которая абсолютно не чувствована к небу, не стремится она в Царство Небесное. Она не может считаться здоровой. Такой образ жизни, при котором субъект этого образа жизни знает лишь еду, питье, размножение и за ушком почесать. Это образ жизни животных. Вот для них он подходит. Для человека этот образ жизни не подходит. Человек создан для иных вещей. Неизмеримо более высоких. То, в каком тропосе были, в каком образе жизни были наши працы, для нас сейчас кажется чем-то из ряда вон выходящим. Адам имел настолько глубокий и аналитический ум, что он постигал сущность вещей при первом же взгляде на них. Ну, к примеру, подводил Бог зверей, и Адам давал им имена. Ну что значит давал имена? Он не давал имена Музик или как-нибудь там Барсик, он давал имена, называл зверей по их сущности. Он проникал в то, какова их, каковы главные черты, каковы главные особенности их жизни. И это, над этим он не очень-то и напрягался. Ему дано было такое видение, приумноженное благодатью. И вот сейчас мы иногда двух слов не можем связать в духовном плане. Да сколько деградировал человек. Так вот, если кто-то хочет забить гвоздь в стену, берите, бейте молотком. Не надо брать японскую видеокамеру и бить ей гвоздь в стену. Вот поэтому человек, если мы начинаем не спадать до вот этого животного способа существования, и нам не то, что мы хотим бы прикоснуться к небесному, но страсть не мешает. А если мы даже и не хотим, то эта душа 100% не может считаться душой здоровой. И вот, когда у нас происходит, вот над нами совершается такое определение небесное, мы отходим на суд. Для многих из людей это не вовремя, и это застигает их врасплох. Но опять же, проявляет ли Господь в таком случае не любовь какую-то или несправедливость в отношении таких людей? Господь, распявшийся за всех и за каждого из нас, никогда не подстрелит птицу на взлете. Никогда не пресечет путь человека, который дальше спасается, который совершенствуется, который идет к нему. Всегда Господь сердцевидец видит путь человеческий и насколько этот человек еще может преуспеть. Если у него получается спасаться, то Господь будет держать этого человека до тех пор, пока он не достигнет своего потолка. И тогда заберет. Если у человека абсолютно не получается вот такое движение, и он дальше будет становиться только хуже, Господь тоже его заберет. Из милосердия человека любя. Но он уже никогда не поднимется. Он будет становиться только хуже и хуже. Зачем ему давать становиться хуже? Бывают особые случаи, те, которые вот промыслительно совершают исключение, так называемое. Когда вот многие мне говорили, а как в 90-х годах бандиты прям ходили-ходили по головам других людей, по трупам стреляли, и Господь их не прибирал. Это делается, вот такие случаи, это исключение. Почему делается? В каждом таком конкретном случае, наверное, может дать ответ только сам Господь. Некоторых для показательного суда, некоторых еще как-то. Не об этом сейчас бы хотелось говорить. А хотелось бы говорить о том, что человек, который продолжает жить, ему абсолютно неинтересна духовная сфера, он не хочет встать и пойти к Богу. Если его забирают внезапно, то, собственно говоря, ему ничего не портит. Он, как и сейчас, не хотел идти, так и не захочет идти и дальше. Ну, предупредить его можно, да, что ты через какое-то время ты отойдешь к Богу. Очень часто такие предупреждения бывают. Это одни из таких предупреждений – это раковая болезнь. Человек ставится перед фактом, что какое-то время небольшое пройдет, и он отойдет к Богу. И нам, священникам монастыря, по долгу нашей деятельности, часто приходится бывать в хосписах, в других заведениях, где содержатся раковые больные. Есть из них те, кто хочет причаститься и исповедаться. Но, как правило, и они не ищут батюшку, не бегают по этажами. А приходят к ним наши сотрудники, сотрудники нашего социального отдела, задают вопросы. Давайте мы вам на готовую приведем батюшку, он поисповедует, почистит. И тогда говорят, да, хорошо. Но даже таких людей мало. Очень многие и так и уходят, не пожелавши своей смертью не исповедаться, не причаститься. У меня был один случай со мной, я вот воспринял его очень болезненно. На мой взгляд, это страшный случай. Когда меня позвали в хоспис, и в одной, там несколько палат было с несколькими больными. И вот я захожу в одну палату последнюю, там лежит женщина, у которой болезнь затронула уже рассудок. И эта женщина, она неадекватно отвечает на вопросы. То есть видно, что она не в себе. Но можно разворачиваться и уходить. Но я пытаюсь хоть как-то, хоть что-то с этой женщины получить перед смертью, то, что могло бы пойти ей во спасение. Начинаю спрашивать вообще, грешный ли человек. О тонкостях грехов и о каких-то таких деталях там вообще не может идти даже речь. Пытаясь добиться от нее самого элементарного. Нужен ли вам Бог? Ну скажите, что нужен. И было бы хоть что-то в твой плюс, в твое оправдание. Но она не понимает уже многих. Причинно-следственные связи у нее в голове не срабатывают. И я пытаюсь еще хоть как-то ей помочь. Так, чтобы у нее какие-то хоть были плюсы перед вечностью. И привести ее в какое-то состояние. Может быть, она задумается над этим. Может, она действительно, насколько у нее там вообще пострадало мышление, сложный вопрос. Может быть, вот в такие последние моменты она впрыгнет в тот поезд, который прыгнул благоразумный разбойник. Прямо почти при кончине, раскаявшись. Задаю вопросы дальше. И слышу такое сварливую речь, недовольную, от ее соседки, которая находится в полном уме. Но ей не нравится почему-то, что я вот то, что я делаю, ей не нравится. Ой, все грех, то грех, все грех, я дедин грех, ничего грех. Но я поворачиваюсь к ней и говорю, ну я здесь не веду разговора о каких-то таких тонкостях, духовных, о там, борьбе с помыслом. Я пытаюсь у человека добиться даже самые вот такие крупные грехи, такие как аборты, есть ли они, были ли они, каются ли они. О тех делах спрашиваю, которые 100% греховные. И вот человек продолжает меня дальше открыть, а я никому не верю. Я Богу верю, а всем остальным не верю. И так далее, и тому подобное. Ходите тут. Вот в таком духе происходит дальше ее монолог. И я поражаюсь. Этот человек тоже смертельно больной. Осталось этому человеку немного. В хосписе долгожителей как таковых нет. И человек, что она выигрывает от вот такого образа действия? Да ничего. Уже некоторые на всякий случай каются, были такие случаи. Ну, веры прям такой вот железной не имею, но может допускать, что Бог может быть, и поэтому я вот у нее попрошу все-таки прощения о своих прегрешениях, чтобы потом не пролететь окончательно. Даже такие случаи бывают. А здесь полное вот какой-то такой антагонизм в отношении церкви. И человеку остается совершенно немного. Печальная картина, она до сих пор у меня стоит перед глазами. Мне очень жалко ту женщину, которая вот такой путь для себя избрала. И к чему я веду? Если человек, даже подготовлен, предупрежденный о смерти, не постарается как-то расставить все в жизни на те места, которые подобают, то душа его никогда не начнет путь выздоровления. Если Бога человек не поставит на то место, которое ему подобает, во главе всей иерархии ценностей, то что он продает? Он может поисповедаться раз. Священник придет, он поисповедуется. Но он больше дальше отойдет священник, и этот человек будет думать, а зачем оно мне все надо? Ни Бог не нужен, ни стремиться к Богу, молиться не хочет. И какие у него характер такой формируется, при котором в его мире Бог лишний. Это что, кто-то такой, в отношении которого надо тратить время, приходить в храм, молиться. Это трата времени, и для этого человека трата времени пустая. Он не понимает, зачем это надо. По сути, у него мир, даже если этот человек исповедовался, у него остался мир безбожный. И смысла вот в таком, в развитии, в такой картины нет. Поэтому, возможно, Господь и забирает некоторых без особого предупреждения. Потому что хоть предупреждая, хоть не предупреждая, к Богу этот человек не потянется. А из-под палки в общество Божие никто не загоняет. А еще кто хочет, да берет крест свой и вслед мне идет. Поэтому вот нам желали святые отцы постоянного трезвения и постоянное состояние устремленности души к Богу, как колесо. Одна точка на земле, а все остальное в воздухе. Но точно так же и я желаю всем нам, и себе, и всем вам, пришедшим в этот храм, помолиться. Стремиться к Богу. Поскольку тот человек, который стяжал Господа, милость Божия стяжал, он стяжал все. И ни в чем у него не будет недостатка. Никакая слеза не коснется его глаза. А если человек потерял Бога, он потерял все, он ничего не приобрел. Никто и ничто не сравнится с Богом. Аминь.